Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Дух Святой. Благодарны Тебе за те способности и за те возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично. Иисус, мы верим, что помазание Твоего Духа мы уже имеем все потребное, как для жизни и благочестия. Иисус, мы верим, что помазание Твоего Духа мы обогатились всем, и мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Мы благодарны Тебе, Иисус, за те духовные дарования, за те духовные способности и возможности, которые Духом Твоим могущественно пребывают в каждом из нас лично. И прости, Господь Иисус, если мы были невнимательны к просьбам и наставлениям Твоего Духа, который хотел научить нас всему. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя Духом Твоим, учи нас, наставляй нас, веди нас, помоги каждому из нас слышать голос Твой и следовать за Ним. Мы верим и ожидаем, Иисус, что мы будем научены Господом. Мы верим и ожидаем, Иисус, что Ты, начавший в каждом из нас Духом Своим доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за Твой труд, за служение Твоего Духа, и за те способности и возможности, которые могущественно, действуя прямо сейчас и в духе, и в душе, будут снимать всякое бремя и ярмо. Спасибо Тебе. Мы принимаем сверхъестественное действие Твоего Духа в нашем духе и в душе. И мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас Духом премудрости и откровения Ты поможешь ум каждого слушающего, мы просим Тебя об этом во имя Иисуса. И мы принимаем, что Духом премудрости и откровения, который прямо сейчас помазывается, прямо сейчас досокрушается всякое бремя и ярмо тьмы, и всякая твердыня души да будет сокрушена. Иисус, мы ожидаем сверхъестественное действие Духа премудрости и откровения на ум каждого слушающего. И мы ожидаем, Иисус, и сверхъестественное действие, и на наше тело. Во имя Иисуса, помоги каждому из нас принимать от Духа Твоего. И наша душа и тело да не мешают в этом Тебе. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Твое святое присутствие, за помазание, за действие Твоего Духа, за те способности и возможности, которые будут направлять и вести. И мы ожидаем, что Ты не оставишь нас прежними. Спасибо Тебе. Благословляем Тебя. Благодарим Тебя за Твое служение и за Твой Дух. Спасибо Тебе. И я прошу, Иисус, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано и сделано Духом Твоим во имя Иисуса. Спасибо Тебе за каждого человека в интернет-классе. Я благословляю их во имя Иисуса. И Дух премудрости направляет их в принятии во имя Иисуса. Спасибо Тебе за это благословенное время и за то, что Ты не оставишь нас прежними. Во имя Иисуса. Аминь. Дашенька, можно уже выключить кондиционер? Уже тепло. Выключил, да? Хорошо. Итак, сегодня мы продолжаем класс «Слава», а именно послание послушания Господу. Как оно не удивительно, но оно вот именно так и есть. Я так могу предполагать, что у вас еще как бы остается в голове вопрос, как это класс «Слава», послание послушания Господу, и где здесь вопрос призвания или миссии, то есть, возможно, еще существует. Но я верю, что к окончанию, может быть, в третьей, в четвертой части, вы уже будете достаточно ясно и глубоко понимать, что невозможно говорить о послушании Господу, не говоря о славе. И невозможно говорить о славе, не говоря о миссии или призвании. А чтобы вообще об этом говорить, нужно говорить о том, и о том, и о том. И о всем желательно в комплексе. В преподавательской деятельности все, кто действительно помазаны быть учителем, они знают, что любые фрагментально подаваемые знания неэффективны. То есть можно дать вам какой-то фрагментик из какого-то материала. Вы подумаете, что этот фрагментик что-то с вами сделает. Любой помазанный преподаватель знает, что он этот фрагментик, все, что сделает, это внесет в вашу жизнь много путаницы. Потому что сам по себе фрагментик будет побуждать вас к каким-то действиям, будет мотивировать вас, возможно, к каким-то действиям. Но учитывая, что это фрагментик, то вы начнете все равно действовать, исходя из тех знаний, которые уже в вашей голове. По сути, этот фрагментик ничего полезного для вас не произойдет, кроме будет подталкивать вас к каким-то новым действиям. Поэтому даже люди неверующие, я имею в виду педагоги, они понимают, что чтобы ученик понял материал, надо положить основание. Потом на этом основании выставить основные ориентиры. Потом, исходя из этих ориентиров, подвести к следующему какому-то знанию, потом следующему знанию, потом следующему знанию. И мы называем это системным обучением. То есть мы не посылаем своего ребенка сразу в 5 класс. Ну какая разница, он же в школу ходит. Нет, он идет первый. Потом он второй, потом третий. Как ни печально, но в Царстве Божьем как-то к этому отнеслись несерьезно. Поэтому каждый из нас пережил своего рода душевный стресс, когда мы попали в течение, и в этом течении нам просто много-много-много всего стали в голову вкладывать. А потом мы не знаем, что с этим всем делать, и наш ум, уже исходя из своего взгляда на этот вопрос, стал представлять нам свои понимания каких-то вопросов. Поэтому постарайтесь быть внимательны. Сам материал системный, он не сложный. Он не сложный. И если вы будете просто внимательны к определенным процессам, как в вашем духе, так и к подаче самого материала, не торопясь, то я верю, что к самому окончанию обучения многие вопросы, которые вы рассматривали в своей жизни и считали их важными, они не перестанут быть важными, но у вас изменится подход к этим вопросам. То есть вы станете в каких-то вопросах более практичными, а в каких-то вопросах вы скажете, а это вообще, это занимало мое время и мои ресурсы. Вы их просто уберете в сторону. То есть этот материал проведет хорошую уборку территории в вашей голове. В вашей голове. То есть я не перестану эти вещи обозначать, потому что я рассматриваю этот материал как сам по себе реформаторский. Не для вашего духа. Ваш дух этот материал знает от самого рождения свыше. Этот материал реформаторский для вашего ума. Поэтому ваш ум, он будет в конфликте с этим материалом. И сегодня я продолжу некоторые моменты этого конфликта обозначать. Поэтому, по сути дела, ваш ум никогда не будет выступать в прямом согласии с этим материалом. И на прошлой встрече мы немножко об этом говорили. Что имея в голове хоть немного мудрости земной, она всегда будет склонять к тому, что приемлемо для нее. Следовательно, все, что для нее неприемлемо, она будет рассматривать как что-то второстепенное, третьестепенное, неважное и вообще абсурдное. Писание говорит, что душевный человек духовное почитает безумием. Поэтому в целом мы не располагаем сейчас на понимание нашего ума. Не делайте этого ни в коем случае. Иначе зачем принимать помазание духа премудрости и откровения, если мы опять будем включать нашу логику и интеллект? Логику, интеллект включайте на кухне, приготовление пищи, еще в каких-то вещах. Есть много направлений жизни, где нужна и логика, и интеллект. Но что касается Бога, Его промысла, что касается путей Божьих, ваш ум в этом вопросе вам ничем не может помочь. Поэтому давайте мы правильно будем относиться к нашей душе и ко всему там находящемуся. И сегодня я хочу напомнить в первую очередь некоторые основные аспекты второго урока или моменты, а потом мы перейдем к третьему. Наше базовое местописание прочитаю снова. Я верю, что даже к завершению третьего или четвертой части нашего обучения, даже сам этот стих из Писания – он во многом будет вам правильно открываться. Периодически этот стих из Писания используется. Я имею в виду, с кафедры используется, используется в молитвенных собраниях. Но чаще всего, когда его используют, не вникают даже в саму суть. Не вникают. Потому что то, как начинают молиться после этого стиха, или то, как продолжают разговаривать после этого стиха, говорит о том, что абсолютно не поняли о том, что здесь говорится. Читаю этот стих. Это 2 Паралипоменон, 7 глава, 14 стих. Это Бог говорит участникам завета с ним. Это не касается всех. Это только участников завета. Почему люди используют этот стих по отношению к неверующим? Это печально. Это говорится к рожденным свыше. В данном случае мы уже проецируем это на рожденных свыше, потому что мы тоже участники завета, и теперь мы рождены духом. И смирится народ мой. Кто смирится? Не говорится о всех. Не говорится абсолютно обо всех. Говорится только об участниках завета с Богом. То есть смотрите, что нужно сделать участникам завета с Богом? Смириться. Непонимание аспектов смирения, в чем именно оно выражается, больше привело к тому, что стали создавать направления, имитирующие смирение. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться». Подождите, смирятся и будут молиться. О, смирение будет формировать правильную молитву. Неправильная молитва будет формировать смирение. А есть вещи, которые нужно предпринять, смирение, чтобы молитва строилась правильно. Потому что будет правильный фокус в молитве после смирения. Вы немножко уже знаете о смирении. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут». Конечно, конечно, когда вы заняли позицию смирения и начали правильно молиться, а мы еще напомним эти моменты, вы взыщете ли? Вы обязательно взыщете, потому что молитва, базирующаяся на смирении, она всегда базируется на его воле. На его воле. «И взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих». Вот только так и обратятся. Для того, чтобы обратиться от чьих-то путей, вам нужно обратиться на чьи-то другие пути. На сегодняшний день на земле есть всего два пути. Путь Божий и путь, представленный в мудрости земной душевной бесовской. Мы знаем его как путь, который насадил на землю падший ангел Сатана или Люцифер. Два пути. Так вот, когда Бог говорит «и обратитесь от худых путей своих», он буквально говорит «и обратятся от того, как и что понимают они». То есть есть то, как мы в голове что-то понимаем. Я сейчас не буду сильно трактовать, я верю, что по ходу того, как вы будете учиться, вы сами его достаточно глубоко уже истрактуете. «И взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, и я услышу с неба, прощу грехи их и исцелю землю их». Так подождите, от какой группы живущих на земле зависит в целом исцеление земли? И это, подождите, это не только в вопросе смены погодных условий, это не только в вопросе там, бедствий, я имею в виду каких-то эпидемий, а это в вопросе чего? В вопросе всего. Слово «исцелит» – это в вопросе всего. Это зависит в первую очередь народа Божьего. От народа Божьего. Вот мы будем молиться и приведем к покаянию того человека. Не, поймите, для того, чтобы ваши молитвы эффективно привели кого-то к покаянию, в первую очередь должно начаться с вас. Хорошо. А теперь переходим к напоминанию некоторых основных моментов из второго урока. Некоторые тезисы. Я полностью все напоминать не буду. Некоторые основные тезисы. Тезис первый, который я вижу необходимым и важным напомнить. Послушанию Господу, рожденным свыше, может достигаться только через целенаправленное смирение. О, это важное слово «целенаправленное». Целенаправленное. Почему я обозначаю слово «целенаправленное»? Потому что, когда вы что-то делаете целенаправленно, вы готовы прилагать усилия. Если вы что-то делаете по инерции или так, по между прочим, то в этом случае любое препятствие, ну, фактически сигнализирует вам, пора делать задний ход. Целенаправленное же действие не останавливается на середине пути. Потому что препятствие в таких действиях рассматривается лишь как промежуточное что-то, препятствие, но не как основное завершение. Следующий момент отмечу. Тезис. Послушанию Господу должно стоять основной или стать основной целью жизни человека. Если у вас в жизни нет цели, понимаете, это очень серьезный вопрос, цель. Если правильно выставить цель, знаете, как, а все остальное приложится, то есть многие вещи, которые вам намного легче будут даваться. Намного легче будут даваться. Знаете, как тренер по подъему тяжести, он говорит, когда ты поднимаешь штангу, в первую очередь ты должен поднимать ее, поднять спину, держать ровно и поднимать ногами. Не спиной поднимать, а поднимать ногами. А какая разница? Разница в последствиях. То есть, если неправильно выставленная цель, разница в последствиях. Много усилий люди прилагают, живя в Царстве Божьем. И часто, прилагая усилия, они прилагают их на неверном пути. А любые усилия на неверном пути всегда приводят к разочарованию. Поэтому послушание Господу должно стать целью жизни человека и целенаправленным действием. И целенаправленным действием, как мы уже немножко отметили. Следующий тезис, который отмечу, что смирение души не достигается без знания воли Господа. Это тоже очень важный момент. Потому что иногда люди думают, что если они там перестали что-то кушать, или перестали что-то смотреть, или еще, мы будем это все изучать. То в этом как бы выражается их смирение. Так представила смирение религия. Так представила религия смирение в целом. Почему-то у религии удалось многие вещи представить как истину. А ответ простой. Люди не знали истину. Когда вы не знаете истину, вам можно все представить как истину. Главное, чтобы стоящий за кафедрой был достаточно авторитетным. Если он имеет авторитет, а авторитет чаще всего он старается подкреплять заинтересованными людьми или приближенными к нему и общественным мнением, формируя влияние авторитета, что-либо представляется как истина. На сегодняшний день печально, но так и есть. Поэтому, еще раз, смирение души не достигается без знания воли Господа. Чтобы вы могли достигать смирения, вам нужно знать его волю. Следующее. Базовое смирение – это подчинение желания души воле Божией. Еще раз отмечу. Базовое смирение, вам нужно это зафиксировать. Поверьте, то, что я говорю, это не я придумал. Это то, что я получал во время молитвы. И если Дух Святой на это обращает внимание, значит, это в целом будет содействовать вашему правильному курсу. Базовое смирение – это подчинение желания души, не духа. У вас дух все правильно желает. Не пытайтесь куда-то направлять дух. Слава Богу, ваш дух одно целое с Духом Господним. Соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Есть вопросы, связанные с душой. Это да. Поэтому, когда говорится о смирении в Писании, то говорится непосредственно о вопросах, связанных с душой человека. Базовое смирение – это подчинение желания души воле Божией. Вот где фишечка сама находится. Вы смиряете желание своей души желанием Бога, которые представлены в его записанной воле. И следующий тезис, который мы отметим, мы будем переходить к сегодняшнему уроку, что послушание даже у рожденных свыше не может быть само по себе, так как ум рожденного свыше и тело стремятся к противоположному. Противоположному. То есть, исходя из двух уроков, которые мы уже с вами прошли, мы уже имеем достаточно глубокое представление, что в основном то, с чем нам придется разбираться в вопросе послушания Господу, это даже не сатана, это даже не пастор, лидер или еще кто-либо, это в основном содержимое нашей души или нашего ума. И если вы не внесете это в ясность, ой, поверьте, у вас вы столько, вы так смешно будете разговаривать иногда. Я иногда слышу, как верующий разговаривает: о, брат Олег, у меня такое ленивое тело. Я слушаю и смотрю, это детский сад. Это все равно, что вы говорите, вы знаете, у меня такой непослушный пиджак. Верьте, если вы скажете, что у меня такой непослушный пиджак, то все подумают, что вы пошутили. Но если вы будете очень часто делать на это ударение, то поверьте, вам серьезных предложений никто делать не будет. Потому что будут рассматривать вас как достаточно несерьезного, я в скобочках говорю, младенца, а в скобочках еще кое-что могу сказать. Ну как тело, которое есть оболочка, физиологическая оболочка, функции которого достаточно ясны, может быть ленивы. То, что в уме человека может побуждать принимать его решения, решения, которые результат мы называем лень. Но при чем здесь тело? Это функциональная оболочка. Это функциональная оболочка. Да, у него есть определенные функции, о которых оно периодически заявляет. Это кушать, это в туалет. Это нормально. Это реакция на климатические моменты. Это нормально, это ее функция. Это не то, что она, знаете, вот оно такое плохое, оно хочет кушать. Я тебе не дам кушать. Не давайте. Ну не давайте ему кушать. Вот оно не духовное, оно постоянно хочет жрать. Оно не духовное. Писание говорит, не думайте о том, что есть, что пить и во что одеться. Вот не думайте и посмотрим на вас. Пожалуйста, не перекручивайте. В контексте Писания это имеет вполне четкий и ясный смысл. И это не говорит о том, что не надо кушать, не надо пить и не надо одеваться. Потому что горе тому, кто голый ходит. Я это все говорю, потому что верующие иногда, не понимая сути какого-то стиха, начинают перекручивать в контекст то ли своей деноминации, то ли в контексте той мудрости, которая в голове. Давайте будем внимательны, внимательны к Духу Святому в нас и не торопиться делиться тем, ну, что вам кажется, что оно такое абсолютно есть. Проверьте 3, 4, 5, 6 стихов из Писания, хорошо проверьте. Хорошо. Итак, сегодня у нас по счету с вами третий урок. И для закрепления некоторых моментов второго урока мы сегодня с вами совершим небольшое изучение трех примеров из Писания, а именно примеров, связанных с послушанием Господа Иисуса Богу Отцу. В этих примерах мы посмотрим некоторые основные моменты. Мы возьмем их три, отметим. Мы много отмечать не будем, возьмем три. Они помогут нам дальнейшее наше изучение сделать, ну, скажем так, более сориентированным. Поэтому сейчас мы рассмотрим три примера. Они несложные по своему содержанию, но тем не менее там есть много интересных деталей, которые помогут вам понять и послушание немножко и для себя. Потому что они простые. Они простые, эти примеры. Хорошо, мы продолжаем с вами, но сегодня мы будем говорить, или сегодня мы будем говорить именно исходя о послушании Господа, исходя из примеров послушания Господа Богу Отцу. Читаем события, представленные в Евангелии от Марка, 11 глава. Марка, 11 глава, прочитаю 11 стих. «И вошел Иисус в Иерусалим». То есть он вышел из Вифании, многим истории это известно, он вышел из Вифании, вошел в Иерусалим и вошел в храм Божий или в храм своего отца, дом Божий. И осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. То есть из прочитанного стиха мы видим, что Иисус вошел в дом отца. Мы знаем, что это дом отца. Но войдя в дом отца, первое его посещение, которое мы сейчас читаем, ну, в этот момент он не предпринимал никаких известных нам действий. Известных, я имею в виду, из второго посещения. В первом посещении Иисус просто ходил и смотрел. Скажите, он что, первый раз в доме отца? Нет. Он не на экскурсию, он не приехал куда-то с другой стороны посмотреть дом отца. Нет. Возникает вопрос. Зачем он ходил и смотрел? Давайте здесь немножко остановимся. Во-первых, не он ходил и смотрел. Скажите, как это не он? Ученики ходили? Нет. Бог явился во плоти. Значит, кто ходил и смотрел? Отец ходил и смотрел. Подождите, это чей дом? Дом отца. Значит, кто ходил, осматривал свой дом? Отец, смотрите, вы уже начинаете кое-что замечать. Это важные детали. Возможно, вы на них не обращаете внимания. Но когда вы начинаете эти детали понимать, то вы понимаете, кто через вас ходит, смотрит, видит, разговаривает. Ну, во всяком случае, хочет. Хочет. Итак, осматривал не Иисус. Осматривал Бог Отец. Все, что сделал Иисус в тот момент, когда Бог Отец осматривал, Он внимал, но не тому, что видели его глаза, а внимал тому, что в это время происходило в его духе, в духе Отца. Конечно, я могу догадываться, что когда Иисус видел то, что Он видел, в его душе поднималось возмущение. То есть в его душе поднималось не только возмущение, а и предлагались различные действия, что сейчас нужно сделать. Но опять-таки, изучая Иисуса, мы понимаем, что Иисус не руководствовался душой. Мы уже это обозначили, да, с вами немножко говорили во втором уроке. Поэтому я могу сказать, что в тот момент, когда Иисус через органы чувств видел, что происходящее в доме Отца идет вразрез, но при этом внимал в своем духе, ему приходилось смирять позывы из его души в соответствии с тем, что в духе покамись в отношении всего происходящего никаких позывов не было. Я рассматриваю это как яркий пример того, как вести себя при внешнем давлении. Приходит какая-то информация, приходят какие-то слухи. Ваша душа сразу что начинает реагировать? Выдавать какие-то решения. Выдавать какую-то реакцию. Ваша душа всегда реагирует сразу при поступлении информации. Вы имеете возможность прореагировать. Но когда вы прореагируете, исходя из вашей души, вы не узнаете волю Отца. Вам не интересно, как Отец прореагирует на эту ситуацию? Интересно. Так давайте посмотрим на Иисуса. Давайте посмотрим, что Он делал. Первое, что я хочу отметить сразу, прежде чем мы перейдем дальше, это как тезис. Что бы ни происходило вокруг, не торопитесь в послушании своей душе. Мы приучены сразу реагировать. Не торопитесь в послушании своей душе. Первое и последнее слово должно быть за Духом Божиим. Он есть альфа и омега, нам придется этому научиться. Конечно, душа сразу поспешно начинает на нас давить, предлагая какие-то решения, предлагая какие-то действия. Я хочу прочитать вам некоторые стихи, которые также являются наставлением Иисуса и наставлением Бога Отца. Иоанна 5 глава 19 стих. Иисус сказал: «Истинно говорю вам, Сын, и это касается всех Божьих детей, ничего не может творить сам от себя». Здесь написано «Сын». Знаете, есть разница между сыном и детьми. Писание говорит: «Ибо все ведомые Духом Святым суть сыны, не дети». Так вот, если взять в расширенном контексте, они буквально там звучат так: «Ибо все ведомые Духом Святым, Духом Божиим, суть зрелые в Боге». Так вот, здесь можно прочитать: зрелый в Боге ничего не творит сам от себя. Подождите, а есть дети? Вот как можно узнать зрелый и как можно узнать дети? Дети делают добрые дела. Знаете, добрые дела. О, давайте в этом песочнике сделаем цветочек. О, давайте посадим там деревце. Это добрые дела, хорошие. Они не раскидали песок, они песочники все держат. Это добрые дела. А есть зрелые в Боге. И они уже руководствуются не тем, что неплохо бы, что там бы вырос кустик или посадить кустик. Не, они ждут, а нужно ли Богу Отцу, чтобы там рос кустик? Это разный подход, поймите. Даже это доброе дело. Ну, подождите, если мы посадим с вами там кустик, мы согрешили. Я думаю, ближайшие собачки вам все будут рады. И дворник тоже будет рад. У него своя причина будет на это. Все будут рады, все будут довольны, все скажут спасибо. Подождите, а вы по поводу воли Отца узнали? Потому зрелый ничего не творит сам от себя. Хороший подход, хороший, пошлите дальше. Если не увидит, подождите, не увидит где? Отца творящего. Иисус зашел в дом Отца и ходит, смотрит. Подождите, смотрит на кого? На Отца. На Отца. Хороший, да, подход? Мне так нравится сама эта комбинация. Он ходит и смотрит не на миновщиков, не на продающих. Он на них не смотрит. Он смотрит на Отца. Ибо Сын ничего не творит сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, Отец, то и Сын творит так же. Теперь я почитаю из Ветхого Завета, возьму стих. Я вижу, что вы уже начинаете глубже понимать саму ситуацию. Исаия 30 глава, 15 стих. «Так говорит Господь Бог, Святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, или не суетясь, не паникуя, не бежа, вы спаслись бы». Давайте я дам, может быть, не библейский тезис, но очень понятный. Когда вы суетитесь, или когда вы нервничаете, или когда вы, знаете, психуете, в этом мудрость не проявляется. Как только вы начинаете нервничать, мудрость отходит от вас. Приходит глупость. Или мудрость земная, душевная, бесовская. Я считаю, где есть гнев, который выражается в эмоциях, там мудрости быть не может. Так говорит Господь Бог Израилю. Оставаясь на месте и в покое, то есть в спокойствии, вы бы спаслись. В тишине и уповании крепость ваша, конечно, упование на Него. Но вы не хотели и говорили. Подождите, кто говорил? Душа. То есть происходило, видно, какое-то давление на народ Израиля. И когда происходило это давление, их ум, как образ Паниковского, сразу, так, давайте, бегом, поднялись, все туда. И, конечно, всегда есть такие люди, которые уста необновленного ума. Они чаще всего громче всего. Их сразу видно. Вот где прообраз душевного человека. Он всегда громкий, всегда копошится, всегда уже с собранными вещами, он уже бежать готов. Но вы не хотели и говорили. Это исходило из их души. Нет, мы на конях убежим, зато и побежите. Мы нет, на быстрых ускачем, зато и преследующие у вас будут быстры. То есть вы абсолютно не вопрошаете Господа. Вы состоите в завете с Богом, но вам не интересно Его мнение. Поэтому, что бы ни происходило вокруг, Иисус внимал исходящему не из Его души, а Иисус внимал тому, что происходило в Его духе. Знаете, Он об этом и учил тех, кого Он ставил на служение. Я вам покажу один пример, когда Иисус ставил на служение Савла, известный вам как уже как Павел. Вот когда он встретил Савла и сказал ему о том, что у него есть намерение поставить его на служение. Деяния 26 глава 16-17 стих. Он говорит: «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе». Послушайте, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников. О, хорошо, он избавляет. Не, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя. Есть простое правило в служении. Вы никогда не можете служить или быть в благословении для того, от кого вы зависите. Потому что если вы от них зависите, вы всегда пойдете на компромисс, чтобы сохранить с ними отношения. На компромисс с истиной. Знаете, в бизнесе есть такое выражение. Вы обладаете только тем, что не обладает вами. В отношениях, в служении с людьми, вы будете в благословении для людей или служить им эффективно в истине только тогда, когда вы от них не зависите. Если они хоть как-то контролируют вас, я не буду говорить через что, в основном это происходит, то вы всегда будете, знаете, как их вожди. Вожди, да? В отношении вас, у них. Поэтому вы думаете, что вы получаете что-то. А на самом деле вы всегда учитываете их мнение. Это очень серьезная вещь. Еще раз обозначу. Если вы хотите кому-то служить и быть для кого-то в благословении, вы в первую очередь должны быть от них свободны. Поэтому кто любит отца своего или мать, или детей своих, или жену свою, слышите? Кто любит, но при этом не выдерживает первую вертикаль, тот недостоин, тот не может следовать за мной, тот не может слышать меня, тот не может получать от меня. Это очень серьезно. Потому Иисус знал это. Иисус знал свою зависимость от Отца. Поэтому, когда Он кого-то ставил на служение, Он сразу говорил ему о том, что первостепенное. Если ты не перестанешь быть зависимым от иудеев и от язычников, ты не сможешь им служить. Ты будешь постоянно пытаться им угождать. А если ты будешь угождать им, ты не можешь угождать мне. Не может никто служить двум господам. Ну а если я не буду учитывать их мнение, они ж побьют меня камнями. Конечно, побьют. Ну не переживай, я тебя воскрешу, пока ты не закончишь свою миссию. Ну поймите, это чтобы вам было понятно. Хорошо, поэтому еще раз обозначу. Вы не можете как служить, так и быть в благословении для того, от кого вы зависите, так как вы пойдете на компромисс с истиной, чтобы угодить им или сохранить с ним ваши отношения. Возвращаемся к событиям с Иисусом. То есть вы понимали, что Иисус об этом и учил. Он сам так поступал, естественно, об этом учил. К событиям Иисуса. Итак, Сын Божий Иисус посмотрел на происходящее в храме и снова вернулся в Вифанию. Он не предпринял никакого действия. Он слушал отца. Он смотрел на то, что в это время делал отец. И отец тоже смотрел. Отец смотрел, и сын смотрел. Опять есть какой-то момент моего размышления. Я думаю, что когда Иисус вернулся в Вифанию, он уделил время молитве. Просто ходил и молился. Потому что это коснулось его и души. Это коснулось его души, и его душа, конечно, в какой-то степени, она даже, возможно, не давала ему нормально заснуть, потому что как бы раздраженный был. Ну как они так могут? Ну это же центр, это же место, откуда Бог хочет. То есть он возмущен был в душе. И чтобы душа не господствовала над духом, я думаю, что он посвятил время молитве, чтобы эта паника, это душевное давление, чтобы оно не господствовало над его духом. Поэтому какое-то время, я во всяком случае предполагаю, по тому, как я читал про Иисуса там, что он посвятил время молитве. И, конечно, в самой молитве он уже получил задание от Бога Отца, что делать завтра в храме. Поэтому читаю. Пришел в Иерусалим, это уже на другой день, Иисус, войдя в храм. Давайте здесь немножко остановимся. Напомню вам, что это храм Божий в Израиле. Это храм Божий в Иерусалиме. О чем это говорит? Что любые несогласованные действия в этом храме, учитывая, что это центр, автоматически, информационно разойдутся по всему Израилю. То есть, если вы сделаете ошибку там, то это, считайте, ошибка, это будет известно всем. И если вам здесь скажут «нет», то вам скажут везде «нет». Скажите, душа Иисуса об этом знала? 100% знала. Она знала, что сделая что-то здесь, что будет неугодно священникам и книжникам, больше ни в одну синагогу, ни в одном городе его не пустят. Иисус об этом знал? 100% ждал. Но Иисус для себя принял решение. Воля Отца прежде всего. А какая воля Отца была на тот момент? Мы сейчас до ней дойдем. Итак, когда Иисус пришел, послушайте внимательно то, что Дух Святой мне сказал в одной из молитв. Когда Иисус пришел в этот бесславный мир, Послушайте, это там, где у нас покамест получился пробел. Он не учился жить в нем по его правилам, а нас научили. Иди учись, чтобы быть успешным в мире всем. Знакомая фраза? Когда Иисус пришел в этот бесславный мир, он не учился жить в нем по его правилам. Все, что он говорил, все, что он делал, насаждало и утверждало истинный мир для человека, царство Бога Отца. Мы пришли в этот мир, и нас обучали, как жить в нем. А Иисус, придя в этот мир, не обучался, как жить в нем. А он говорил, утверждал и насаждал волю Отца. Разницу видите? Вас научили, а он не учился этому. Он учился тому, что говорил Отец. Давайте посмотрим, чего его научил Отец в молитве в отношении его дома. «Пришел Иисус в Иерусалим, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столбы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь». Скажите, эти действия, которые совершал Иисус, они исходили из его души как результат возмущения? Или эти действия – это то, что было сказано ему Богом Отцом? Сказано Богом Отцом. Как вы думаете, когда ученики видели эти действия Иисуса, о чем они думали? Они поняли, что теперь и их, как и его, везде заносят черный список. Перспективы. Никакой. Слышите? Всю перспективу было зарублено. Если так они понимали, что, возможно, это будущий царь Израиля, и мы займем там, там, и уже каждый видел себя где-то приближенным к царю Израиля, и своим родственникам, возможно, отписал там письмо, не переживайте, я вас где-то пристрою, во всяком случае, в Доме Божьем всегда найдется место для вас. И вдруг, в один день, за какой-то короткий период времени, все, табу везде, навсегда. Я хочу, чтобы вы понимали, что Иисус в послушании Богу Отцу, вот это проявление. А что мы можем сказать? Давайте обозначим первую важную особенность в послушании Господу. Послушание Господу в отношении души, а это именно в отношении души, бескомпромиссно. Если душа говорит вам, подумай своей головой, ты в результате, все, тебе закрыты везде двери, то вы говорите душе, подождите, не душа их открывает. Написано, что я открою, никто не закроет. А что я закрою, никто не откроет. Но ваша душа везде пытается себя представить как основного понимающего всю истину. Давайте еще раз произнесем. Это то, что Дух Божий мне сказал. Послушание Господу в отношении души бескомпромиссно. Я верю, что по ходу того, как мы это разбираем, вы все больше переводите фокус своего внимания с каких-то якобы внешних факторов, мешающих быть вам послушным. Вот мне жена мешает быть послушным. А дети меня постоянно отвлекают, мешают мне быть послушным. Если бы это не теща, которая постоянно вот это под ногами крутится. Вот если бы у меня не было, вот если бы у меня было, вот если бы, вот если бы, вот если бы мы ищем причину, почему мы не послушны. Еще раз считаю внимательно. Послушание Господу в отношении души бескомпромиссно. Вот эти все причины пока имеют место, потому что ваша цель не является послушание Господу. Когда вы примете решение быть послушным Господу, да, это конфликт. Причем этот конфликт можно будет выглядеть как Назарет у Иисуса, когда он в синагоге сказал, что он Мессия. Но поймите, если вы не пройдете этот конфликт, то послушание так и не начнется. Это будет сплошная постоянная имитация и приспособление. Назарет неизбежен, дорогие мои. Но если вы не пройдете свой Назарет, то на сегодняшний день многие моменты вашей жизни это будет сплошное, знаете, как суета, суета, томление духа. Вы все равно будете потом на них обижаться и ругаться, по-любому. Потому что это компромисс. Хорошо, еще что я хочу отметить, это тоже было сказано Духом Божьим, что бесполезно ожидать, что то, что в мире сем, будет вести вас к послушанию Господу. Все, что в мире сем, направлено на то, чтобы через душу, отмечу, через душу, отвести взоры от послушания Господу. Отвести просто взоры. Хорошо, давайте сделаем второй пример. С первым примером вы разобрались. Я верю, что вы уже очень рады, что вы много поняли в этом вопросе. Давайте рассмотрим второй пример. У нас их три. В следующем примере мы увидим с вами, как послушание идет вразрез с общественным мнением. Иоанна 11 глава, с 1 по 3 стих. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестры ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры, а именно Марфа и Мария, послали сказать ему, Иисусу, Господи, вот кого ты любишь, болен». Послушайте меня сейчас внимательно. То, что сказала Марфа и Мария, или передала Марфа и Мария Иисусу, это не было, знаете, проинформируем-ка мы того, кто его любит. Это не было просто передача информации. Мы тебя информируем, чтобы ты был в курсе. То, что они передали Марфа и Мария Иисусу, это был крик их души. Это была просьба, слышите, просьба. Иисус, приди, помолись. Мы верим, что когда ты помолишься за Него. Давайте здесь остановимся, потому что Дух Божий кое-что обратил мое сейчас внимание. В Библии вы знаете примеры, когда Иисус не шел, не молился, а говорил слово, и человек исцелялся. Слышите? Скажите, мог ли Иисус в этой ситуации так поступить? 100% мог. Во-первых, Он мог пойти, вариант первый, потому что они Его позвали. Вариант второй. Если ты не идешь, то скажи хотя бы слово. И передай это слово через этого посланника. То есть есть два варианта. Но как мы читаем с вами дальше, ни первый, ни второй вариант не присутствует здесь. Читаю дальше. Иисус услышал то и сказал, «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Возникает вопрос, вполне важный для нас вопрос. Почему Иисус так ответил на просьбу прийти помолиться за исцеление Лазаря? Давайте вспомним, кто ходил и смотрел. Давайте вспомним, где или куда направлял свои взоры Иисус, когда ходил и смотрел. Значит, когда посланники говорили, кому в этот момент внимал Иисус? Духу Отца. Я вам только что дал такую стратегию, которую я уже применяю очень давно. В свое время Дух Божий научил меня. Если ты хочешь услышать человека истинно, не слушай его, слушай меня, когда он с тобой разговаривает. О, для меня это был прекрасный урок. И я стал учиться. Это не сразу у меня стало получаться. Потому что люди на душевном уровне всегда пытаются привлечь ваше внимание. Послушайте меня. И плачут. И знаете, душа аж прямо так. Хочешь уже побежать, обнять, успокоить и дать ему все, что он попросит. Пол царства. Но я уже был наставлен Духом Святым, поэтому... Как бы человек ни плакал, сколько платков мне не надо было бы ему выдать, салфеток чаще всего, я сижу и слушаю. И во всех случаях, когда я сохранял эту субординацию, я всегда был в благословении для тех людей. Были случаи, конечно, что я душевничал. Им удавалось это сделать. Это. Конечно, там потом впоследствии мне самому приходилось и разруливать ситуацию. То есть это больше занимало времени, конечно. Но я каялся и все равно возвращался на те круги. На грабли наступил, слава Богу за шлем спасения, но цена у всего все равно есть. Это дороже обходилось и чуть длиннее. Вот. Поэтому вот это такой вообще хороший урок в целом, я имею в виду, как Иисус действовал в этой ситуации. Иисус, когда ему говорили, слушал не тех, кто ему говорили, а слушал, как Отец реагирует на то, что говорится. Откуда мы знаем, что Отец сказал Иисусу? Давайте я прочитаю. Это болезнь к смерти. Это все, что он услышал. Подождите. Отец ему даже не говорил о том, что «скажи сейчас слово». Отец не говорил ему «вставай и иди молиться». Вот все, что ему сказал Отец, то он и сказал. Скажите, это сложно? Да помните, он есть путь. Это мы сразу начнем-то не переживая, люди в Африке не умирают, у меня есть это, и мы начнем успокаивать человека, утешать его, обнимать, целовать. И мы начинаем устраивать целое театральное представление, чтобы хоть как-то человека успокоить. Мы готовы побежать с ним куда угодно. Я прошел такой путь, когда я был всем во всем, для каждого. Это тяжелый путь в моей христианской жизни. Очень тяжелый путь. Именно в то время я фактически ничего не делал для семьи. Потому что я пытался быть все во всем для всех. Ну, конечно, кроме Господа, кроме Бога и кроме семьи. Я прошел этот путь. И я знаю, какая цена у этого пути. Это слава Богу, что есть милость Божия, превозносящая над судом. И слава Богу, что есть определенная благодать на том, что я делаю. Это болезнь не к смерти. Это все, что услышал Иисус от Отца. Он это услышал, и он это что? Сказал. Он это сказал. Давайте прочитаем, что дальше написано. Иисус же любил Марфу и сестру ее Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. Как вы думаете, почему он там пробыл 2 дня? Ну, потому что, кроме того, что это болезнь не к смерти, он больше ничего от отца не услышал. Поэтому он, абсолютно не отвлекаясь, он знал, он помнил о том, что Лазарь там болен. И, возможно, в своем уме периодически он слышал от ума. Ну, а Лазарь, ты хоть бы весточку послал, хоть бы смс-очку отправил. Ну, как ты можешь так? Ты что это? Где твоя любовь? Ну как ты так можешь? Вам это знакомо? Мне как пастору это знакомо. Пастор, у вас нет любви. Они хотели, чтобы я реагировал на их рассказ так, как им надо. А я так не реагировал. Поэтому мне сказали, у вас нет любви. Вот, чтобы вы понимали, у вас, если вы хотите быть послушным Господу, и я не буду дальше продолжать, потому что это дальше по теме. Хорошо. Итак, он пробыл 2 дня на том месте. Почему он пробыл 2 дня, не 3, не 4? Иисус продолжал заниматься тем, чем он должен был заниматься. И оставался там, где он должен был оставаться, потому что на это была воля Отца. И я думаю, что в один из дней, когда Иисус утром совершал свою утреннюю молитву, вдруг вставай и иди. Хорошо. Вставай и иди молиться за Лазаря. Хорошо. Все. Возникает вопрос, это было из души или это уже было из духа? Из духа. Душа паниковала еще. Читаем, что дальше написано. Уже 7-8 стих. После этого сказал ученикам, пойдем опять в Иудею. Ученики сказали ему. Вот то, что сказали ему ученики, это уже была ихняя реакция или реакция их души, исходя из того, что их душа помнила о событиях в Иудее. Слушайте, что говорят ученики. Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда? Вы понимаете, что их душа помнила? А как вы думаете, когда Иисус сказал, мы теперь пойдем туда, что их душа представила им? Побивающих их камнями. То есть, помните, вопрос даже не в Иисусе был. Иисус, тебя там побить хотели. Я хочу, чтобы вы правильно понимали. Ваша душа, то ей меньше всего интересно, что будет с вашим духом вечности. Ну, чтобы вы правильно понимали. О, мы за тебя, ты пойми, ты же нам не безразличен. Если мы не позаботимся о том, что ты будешь кушать и все, ну, ты понимаешь, мы же за тебя. ей абсолютно все равно. Она все равно не понимает духовных вещей. Для нее вопрос вечности, она не может понять, это с перцем, без перца или солью, это в духовке или как. Вот это ваша душа, чтобы вы понимали и достаточно трезво относились к исходящему из вашей души. Когда у вас будет такой трезвый подход, вы очень быстро заметите, как она умеет паниковать. А вы всегда будете уже как бы со стороны смотреть на этого Паниковского, думать, и вот это же раньше я его слушал. А он Паниковский. Еще раз. После сказал ученикам, пойдем опять в Иудею. Ученики сказали ему, Рави, давно ли искали тебя побить камнями, и ты опять идешь туда? То есть ихняя душа помнила все угрозы иудеев. А теперь послушайте меня, то, что я опять-таки принял. Сын Божий Иисус, находясь под давлением, находился под давлением, под постоянным давлением, исходящего как из его души, так и из души окружающих его учеников, и иудеев в том числе. Иисус постоянно испытывал на себе давление. Постоянно. То ли ученики, то ли его душа, то ли окружающие его иудеи. То есть Иисус постоянно испытывал на себе давление. Это давление, конечно, в большей степени было направлено на его дух. На его дух. Вы теперь понимаете, что все основные давления, которые исходят как из вашей души, так из души вашего окружения, они в основном идут на ваш дух. Но дух бодр. Ваш дух может перенести все давления. И если вы ухватитесь за это не умом понимания, а верой, все могу, вот могу, и вы уже полубоком лежите, и все равно я все могу. Душа уже давно вывесила белый флаг и подняла обе руки и обе ноги. Душа готова сдаться и моське, потому что он громко гавкает. А дух нет. Дух знает, что то, что сделано Иисусом, гарантирует победу даже тому, кто уже считается мертвым. А ваш ум об этом не знает. Не, ваш ум считает, если уже умер, то все. Если уже умер, то все. Нет. Хорошо. Итак, Иисус, имея уже указание от Бога Отца, понимал, что его ученики, ведомые душой, именно душа вмешалась в этот процесс, находились в страхе. Поэтому стал открывать им или дал им наставление, по какой причине он предпринимает подобные действия. Слушаем учение, в котором тоже есть определенная мудрость или моменты послушания. Иисус отвечал, не 12 ли часов во дне? Дальше говорит, кто ходит днем? Давайте здесь остановимся. О каком дне или дне для чего он говорил? Конечно, учитывая, что ученики не рождены свыше, а мы рождены свыше, то здесь есть момент. Ученикам он говорит, что днем ваши органы чувств формируют представление о том, что происходит вокруг, и вы принимаете, основываясь на этом, решение. В данном случае Иисус, конечно, говорит о Боге, как о свете. Бог есть свет, и в нем нет тьмы. И мы как бы и с этой стороны посмотрим, и с этой стороны. И со стороны физического мира, и со стороны мира духа. Итак, Иисус говорит, кто ходит днем? Давайте я вам дам в расширенном контексте того, о чем он говорит. Он имел в виду, кто внимает Духу Божьему, который есть истинный свет жизни, в любой ситуации тот не спотыкается. Тут Паниковские бегают, а вы сюда слушаете. Если вы побежите вместе с Паниковскими, будете спотыкаться, потому что они через каждые два шага падают. Но если вы слушаете сюда, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. Подождите, где находится свет? Духе. Свет по отношению к миру этому. Если вы хотите в этом мире что-то видеть истинно, то можете смело молчать, когда что-то происходит, и слушать сюда. И слушать сюда. Внимая Духу Отца, Иисус оставался во свете Отца и светом для слушающих Его. Есть возможность и у вас быть светом миру сего. Но это только в том случае, когда вы будете сами внимать свету. Если вы внимаете душе, вы не свет миру сему. О, мы свет миру. Вы свет миру в том случае, когда вы внимаете свету. Но если вы внимаете тьме, то вы соучастники в этой тьме. Никогда не занимайте позицию тьмы. Читаем дальше. Иисус говорит, а кто ходит ночью или кто ходит, внимая не Духу Божьему, а Духу мира в уме, спотыкается, потому что нет света с ним. Давайте, исходя из этого, сделаем какое-то заключение уже непосредственно в отношении самого Иисуса. То есть, единственное, что могло сохранять его дух, дух Иисуса, от постоянных давлений на него, а это пребывало постоянно, это стремление быть послушным воле Бога Отца, иметь свет. Мы думали, что для того, чтобы сохранять себя от давления, нужно прятаться от давления. И ваш ум именно такую картинку и представляет, стратегия. Да, я знаю тоже из Писания, худые сообщества разрушают добрые нравы и оставь собрание нечестивых. Но оставь собрание нечестивых, если тебе сказано Духом Божьим, оставь собрание нечестивых. Если тебе не говорится, не оставляй. А что мне там делать? Вот узнай у него, что тебе там делать. Вы понимаете, что вот можно прикрыться всем чем угодно. Вы можете взять стих из Писания, и вы это тоже узнаете. Я когда эти все вещи выслушиваю, только успевал каяться. Потому что определенная группа верующих настолько теологически подкована, что на любое свое неправильное недействие, они 10 мест Писания, чтобы как-то спрятаться, знаете, за эту ширму, библейскую ширму. Написано, 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 написано. Я знаю, что написано. Хорошо. Итак, единственное, что могло сохранять его дух от постоянных давлений на него, это стремление быть послушным воле Отца, иметь свет. Иисус постоянно держал в фокусе своего внимания Дух Отца и то, что исходило из Него. А исходящего из Духа Отца проливало свет как на исходящее из души Иисуса, так и исходящее из души всех окружающих Его. То есть это был абсолютный свет. Иисус видел, что исходит из Его души, и видел, что исходит из души окружающих. Именно так Дух контролирует исходящее из души, держа в фокусе внимания исходящее из Духа Божьего. Вот такой порядок. Прочитаю вам из книги Притч, 4 глава, 20-23 стих. «Сын мой, хорошее начало, словам моим внимай». Тут есть момент смирения. «И кричам моим преклони». И здесь есть момент смирения, ухо твое. «Да не отходят», и здесь есть момент смирения, «они от глаз твоих, храни их внутри духа твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела. Больше всего хранимого храни дух твой, потому что из него источники жизни». Как хранить дух? Внимайте Духу Божьему, так вы его и храните. Вы храните свой дух только посредством того, что вы внимаете Духу Божьему. Дух человека всегда кому-то внимает. Он может внимать вашей душе, но должен внимать вашему духу. Послушайте сейчас внимательно. Псалом 35, 10 стих. «Как драгоценна милость твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл твоих, спокойны или покойны, отдыхают, покоятся. Насыщаются от тука дома твоего, и от потока сладостей твоих ты напояешь их, ибо у тебя источник жизни. Во свете твоем мы видим свет». Во свете твоем мы видим свет. Я бы сказал так. Только во свете твоем мы можем увидеть что-то истинно. Ум никогда не может представить истинную картину. Брат Олег, а я буду его обновлять, обновлять, обновлять. Да, когда вы будете обновлять, 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 вероятность того, что вы можете всегда видеть не истину, убирается. Но тем не менее присутствует вероятность того, что все равно может какой-то процесс где-то быть не такой. Поэтому самое яркое свидетельство – это в вашем духе. Мы сейчас пока мы сделаем акцент только на него. Есть и записанная воля Божия, которая тоже является светильником, но в целом мы фокусируем внимание на Дух. Итак, Сын Божий Иисус смотрел на все и слушал все через исходящее от Духа Отца в свете Духа истины. Послушайте, когда Он это делал, что у вас происходило вокруг? Конфликт. Вы понимаете, что послушание Господу с душой – это конфликт. И причем не только с вашей. По состоянию души мы хотим всем угождать. И этот компромисс фактически держит в позиции непослушания Господа. Послушание Господу по отношению к душе, как вашей, так и окружающих вас, это конфликт. Это конфликт. Послушание Господу в мире сем, возможно, только при наступлении на волю мира сего. Воля мира сего давит. И если вы хотите быть послушным Господу, вам придется давить волю мира сего волей Божией. А это по-любому конфликт. По-любому конфликт. Послушание Господу будет совершаться только при утверждении и насаждении Царства Господа. То есть вам придется все равно что-то насаждать и утверждать, насаждать и утверждать. Тогда вы сможете быть послушным. Если вы занимаете позицию, ну, как получится, у вас не получится быть послушным. Вы пойдете снова на компромисс. Послушание – это постоянное насаждение чего-то. То есть вы постоянно что-то насаждаете. Да чем ты занимаешься? Я насаждаю это. Да что ты делаешь? Ты смотри, все занимаются тем, а мне вот это надо. То есть вас абсолютно не интересует все, чем занимаются. Вы насаждаете и утверждаете царство вашего Господа. Царство. Вы можете сами проанализировать. Моя жизнь – это царство Господа или это мое царство? Вы можете сами для себя проанализировать. Хорошо. Итак, душа не покажет Богом утвержденный путь жизни, по которому человеку уйти. Душа приспосабливает человека в мире сем. Путь, уготованный Богом, знает только Дух Святой в духе человека. Поэтому ваша душа никогда не покажет вам путь жизни, который благословен и по которому вам идти. Хорошо, итак, возвращаемся к ученикам. Иисус посмотрел на учеников. Иисус представил им наставление, которое говорил о свете. Иисус понимал прекрасно, что они ничего не поняли, поэтому есть вероятность того, что это Он говорил нам. Читаем дальше. Иоанна 11, глава 11 стих. «И сказал это, говорит им потом, Лазарь, друг наш, уснул». Но я иду разбудить его. Ученики сказали, Господи, если уснул, то выздоровеет. Все, это уже здоровый сон. Хорошо. Иисус говорит о смерти его, а они думали, голова, душа, что он говорит о сне обыкновенно. Тогда Иисус сказал им прямо, Лазарь умер. Давайте еще раз для себя кое-что обозначим. Иисус решил идти молиться за Лазаря, потому что его побуждала к этому душа, или это была воля Отца? Воля Отца. Итак, еще один, или скажем так, еще одна особенность послушания, которую мы увидели. Послушание Господу не внимает всему подряд. Оно внимает тому, кому оно послушно. Послушание Господу очень конкретно. Оно не внимает всему подряд. Оно внимает тому, кому оно решило быть послушным. Это так важно, чтобы вы понимали, что не все пути ведут к Господу. Это теория гуманизма. Все пути ведут к Господу. Нет, Иисус сказал, только я есть путь. Все. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Поэтому послушание Господу не внимает всему подряд. Оно внимает только тому, кому оно решило быть послушным. Господу. Вот такая позиция. Послушайте удивительное изречение Иоанна Крестителя. В контексте того, о чем мы говорим, оно просто удивительно. Иоанна 3 глава 27 стих. «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». Не может. А теперь я дам расширенную трактовку в контексте того, что мы изучаем. Слушайте внимательно. человек должен стремиться только к тому, что уготовано для него Богом, не ко всему. Просто, ясно и понятно. Еще раз читаю то, что сказал Иоанн Креститель, а потом более расширенная форма в контексте того, о чем мы говорим. Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Более расширенная в контексте. Человек должен стремиться только к тому, что уготовано для него Богом. Стремиться, поймите. Стремиться. Брат Олег, ну я не знаю, что приготовлено для меня Богом, но ты знаешь того, кто знает. Это Дух Божий в тебе. Он в тебе для того, чтобы помочь тебе стремиться в правильном направлении, а не везде. Правильно. А вот как подобную мудрость представила мудрость Божия в книге Притчи, 25 глава, 27 стих. Как нехорошо есть много меду. Кто хоть раз съел много меду? Я съел один раз много меду. Знаете, последние ложки уже невкусные. И потом какое-то время ты вообще не хочешь даже на него смотреть. Хотя я люблю мед. Как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава. Нехорошо. Вот нехорошо. Хорошо. А теперь хорошо. Давайте мы переходим к следующему примеру. И у нас уже формируется общая картинка. Мы уже две особенности послушания очень важных обозначили. Теперь третья картинка в третьем примере. Читаем следующий пример. Прочитаем. Из Евангелия от Иоанна, 7 глава, с 1. Читаем по 5 стих. «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его». Когда я прочитал этот стих, у меня первое в голове, видите, в голове. О, подождите, он же никогда никого не боялся. А здесь написано, что не хотел там ходить, ибо иудеи искали его убить. То есть создается такое впечатление в голове, что якобы Иисус боялся. Якобы Иисус не шел туда не потому, что отец не хотел, а потому что он боялся. Нет, давайте не забывать. Иисус уже сказал, я делаю лишь то, что вижу у Отца. Значит, даже то, что здесь так представлено, что якобы он боялся, на самом деле это не так. На самом деле он туда не шел не потому, что иудеи искали его убить, а он туда не шел, потому что отец не говорил ему туда идти. Ну, смотрите, вы уже прекрасно начинаете видеть сам правильный ход Писания. Приближался праздник иудейский. Поставление кущи. Тогда братья его сказали ему, выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы ученики твои видели дела. Братья его сказали, чтобы и ученики видели твои дела. Я потом обозначу, что это за братья, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Именно так они рассматривали Иисуса. Он постоянно ищет, как себя сделать известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него. Даже при том, что одна из ведущих религий говорит о том, что у Иисуса не было братьев, что Мария, вот она только одно зачатие и одно рождение. Но Писание говорит, что у него были братья. Это были братья не по Отцу Небесному, то есть верующие. Это были братья по Марии. У них же отец был Иосиф. Поэтому у Иисуса были братья. И эти братья, как раз братья по матери, они не верили в него. Это, в принципе, и мать в определенный период времени перестала в него верить. Перестала, потому что боялась иудеев. Иудеи сделали постановление, что кто примет его за Мессию, исключать из синагог. Плюс поведение Иисуса после того, что он сделал в Доме Божьем, во многом ограничило круг его общения. Потому что никто не хотел попадать в черный список. И все знали, что если вы хотя бы за столом посидите с Иисусом, у вас сразу в черный список. Поэтому родственники Иисуса и родные Иисуса, они сразу держались в стороне. Не-не-не, Иисус где? Иисус в той синагоге? Не, мы туда заходить не будем. Пусть сам выходит к нам, мы его позовем. И так мы и рассматриваем эту историю. И пришли матерь братья его, и стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ и сказал ему: вот матерь твои, братья твои и сестры твои, и сестры, оказывается, у него еще и сестры были помимо братьев, и сестры твои вне дома спрашивают тебя. Смотрите, какая удивительная картина. Подождите, кто их не пускал на собрание к Иисусу? Душа. Душа. Я хочу, чтобы вы понимали, потому что этот конфликт, иногда верующие рисуют этот конфликт, что он происходит, там бесы, там туда не пускают, туда не пускают. Бесы без вашего разрешения в вашей жизни и шагу ступить не могут. Но единственное, что они могут использовать в жизни рожденных свыше и оказывать через это давление, это душа. Поэтому спасайте душу. Спасайте душу. Это серьезный момент. Вот где сражение происходит, в котором вы должны заявить позицию Господа. Это сражение не без вашего участия должно быть. Мои мысли, мои скакуны. Вот они вас и унесут. Не позвольте этим мыслям быть скакунами. И отвечал им Иисус: кто матери мои и кто братья мои? И обозрев сидящих вокруг себя, говорит: вот матери мои и братья мои. Давайте узнаем, почему Иисус назвал сидящих вокруг. Подождите, они не были по плоти ему матерь и братья. Они были сидящие вокруг. Ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и мать. Хорошая позиция. То есть воля отца для него была определяющим, связующим звеном. Ты чьих будешь, называется. Вот определяющее, связующее звено. То есть, конечно, это очень радикальное заявление само по себе Иисуса. Но это радикальное заявление убирает все лишнее. И у нас сразу выходит на свет следующий важный аспект. Слушайте. Послушание Господу, воля Бога Отца, определяющая во всем. Вот и так, вот просто во всем. Воля Отца. А теперь давайте прочитаем, что Иисус ответил своим братьям на их предложение идти в Иудею. Продолжим. Это 7 глава, Иоанна 7 глава, 6 стих. На это Иисус сказал: мое время еще не настало. Я даю сразу расширенную трактовку в свете нашего урока. Дух Отца во мне пока ничего по этому поводу не говорит. Они ему говорили, он абсолютно их не слушал. Он внимал Духу Отца. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось. Ну, я не имею никакого позыва от Отца. Сие сказал им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, пришли туда, тогда и он пришел на праздник. То есть Иисус оставался в том месте, где они говорили ему, до тех пор, пока отец не сказал ему идти. Просто, ясно и понятно. Как мы уже отметили, стих «Я всегда делаю то», если не отметили, Иоанна 8:29. «Я всегда делаю то, что ему угодно». «Я всегда делаю». Мы учимся, поймите, мы сейчас не говорим о том, что вот мы так не делаем, все. Нет, говорить мы учимся. Итак, что мы с вами сейчас видим? Что есть то, что угодно душе, а есть то, что угодно кому? Духу, Духу Божьему. И вы всегда должны это четко осознавать. Есть то, что угодно душе, и есть то, что угодно Духу Божьему. И по мере того, как вы будете учиться, вы очень четко будете понимать, что откуда исходит. Вот все, что вам нужно научиться, это различать, что откуда исходит. На сегодняшний день многие дети Божии, говоря «я не слышу голос Божий», фактически говорят совсем другое. Они говорят «я не различаю» или «мне сложно вычислить, что или кто проговорил ко мне». По мере того, как вы будете разграничивать душу и дух, вы очень четко будете понимать, когда это исходит от души, а когда это исходит из духа. По мере того, как вы будете изучать эти материалы, вы будете это различать. С другой стороны, вы будете все больше и больше понимать, что слышать голос Духа Божьего, это не только приносит радость, но это и серьезная ответственность. Потому что если Бог что-то сказал, то теперь вы ответственны за то, что вы услышали. Это серьезная ответственность. Хорошо, давайте мы немножко подытожим. Вопрос к вам. Хотел ли Дух Господа Иисуса быть послушным Духу Отца? Хотел ли Дух Господа Иисуса быть послушным Духу Отца? Да. Вопрос другой. Всегда ли душа Иисуса хотела быть послушной Духу Отца?
Нет.
Поэтому и приходилось ее смирять. То есть провели. А теперь это просто для закрепления, чтобы вы понимали. Потому что иногда у детей Божьих вот религиозный дух формирует такое представление, что Иисус, он все, вот он всегда хочет, как и все служители полного служения, всегда хотят быть послушным Господу. Создается такая некая иллюзия, которая представляет вас недостойными, вас плохими, а вот у меня не получится, вот они такие хорошие, у них только нимф надо поправить, а мне, а что я, а где... Выкидайте это. Это та же душа. Это из тех же мыслей. Итак, мы с вами отметили некоторые важные особенности послушания. Особенность первая. Послушание Господу в отношении души бескомпромиссно. Бескомпромиссно. Жестко, радикально, но ясно. Послушание Господу в отношении души или исходящего из ума бескомпромиссно. Вторая особенность. Послушание Господу не внимает тому или не внимает всему подряд. Оно внимает только тому, кому оно послушно. Тоже очень радикальное заявление. Всему подряд. А ну скажи ко мне, я очень внимательно тебя слушаю. И это будет у вас серьезная проблема. Вы можете внимательно смотреть, но внимательно слушать сюда. Тогда у вас будет все в порядке, и вы ни дополнительных проблем не сделаете тому, кто с вами разговаривает. И третья особенность – послушанию Господа, воля Бога Отца, определяющая всегда и во всем. За ним как первое, так и последнее слово. Возможно, то, что я вам сказал, сейчас вам кажется, ну, это и так понятно. Не переживайте. Поверьте, что то, что вы сегодня услышали, я думаю, в течение этого дня, а может быть и следующей недели, будет достаточно проверено в вашей жизни. Поэтому у всех у вас будет возможность это как бы как проверить, так увидеть на практике эти моменты. То есть каждый из вас пройдет какие-то интересные события, где Дух Святой напомнит вам, и вам будет хорошая картинка сопоставить это все. Чтобы вы понимали, что то, что я говорю, это не есть просто, знаете, набор теологических подборка знаний. Это есть в целом то, что я принял от Духа, и то, над чем Дух Святой работает в жизни каждого из нас. Потому что гораздо проще помолиться, сказать, и, сатана, уйди, а потом делать все, что попало. И вы думаете, что если я делаю то, что попало, значит, Бог допустил. Если Бог меня не остановил, значит, Он допустил. И, в общем-то, ваша душа всегда ищет варианты, как создать ситуацию так, что якобы вы в ней правы, а вот все остальные огонь пусть на небо с них сойдет. Давайте шаг за шагом пройдем, шаг за шагом будем рассматривать. И в следующем уроке мы с вами начинаем самые реформаторские знания получать. Вот как раз со следующего урока начнутся те реформы, которые будут создавать более серьезный конфликт, чем мы уже на сегодняшний день даже уже имеем. Я имею в виду конфликт с нашей душой. Потому что ваша душа определенные знания, сейчас отметьте, будьте внимательны, ваша душа определенные знания представляет для вас как духовные очки, смотря через которые вы видите себя послушным. Только эти очки надела на вас ваша душа, но не ваш дух. И пока эти очки не снимутся, вы находитесь в непослушании, о котором вы даже не знаете. Но утешаетесь тем, что говорит вам ваша душа. Поэтому на следующем уроке мы начнем снимать подобные очки. Я не говорю, что они на всех надеты, но, поверьте, очки тоже разные есть. Если у вас не такие очки, возможно, у вас другие. Поэтому мы постараемся пройти все очки, чтобы снять все. И потом позволить Духу Святому надеть нас очки благословения и очки света Божьего. Это тоже труд, поверьте. Я думал, что послушание это сразу. Нет, это труд. Труд, но в котором Дух Святой действительно радуется. Он нелегкий, но с другой стороны, конечный результат благословенный. Причем в каждой ситуации. Хорошо, давайте мы поблагодарим Иисуса за этот труд. И пусть помогает нам и дальше. Мы верим, что Иисус, вот начав доброе дело, Он совершит. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус. Благодарны Тебе за Твой труд. Благодарны Тебе за этот материал. И помоги каждому слушающему этот материал не оставаться прежним. Иисус, мы верим, что Ты нас любишь. Мы верим, что Ты пришел в нашу жизнь не для того, чтобы судить нас, а для того, чтобы помочь каждому из нас войти в благословенную волю нашего Небесного Отца. Мы верим, Иисус, мы верим в Тебя, что Ты силен, и Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь. Мы полагаемся что и верим, что невозможное человеку возможно Тебе. Поэтому мы просим Тебя, Иисус, держи нас в руке Своей. Держи нас в руке Своей, и никто никогда не похитит нас из руки Твоей. И Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Иисус, мы знаем, что Ты силен это сделать. Поэтому мы доверяемся Тебе, Иисус, доверяемся Твоему Духу, доверяемся Твоему Слову и просим Тебя, направляй, веди. Каждого из нас учи, помогай видеть, где мы уклоняемся, где мы суетимся, а где мы действуем правильно. Помоги каждому из нас иметь четкое разграничение, исходящего из души и исходящего из духа. Писание говорит, что мы будем научены Господом. И мы просим Тебя, Духом Твоим научи. Как Писание говорит, что Дух Святой научит вас всему. Мы верим, мы принимаем, мы просим во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что эта граница между душой и телом будет четкая, будет ясная, и мы никогда не будем путаться, ибо овцы Твои знают голос Твой. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты учишь нас быть послушными Тебе, чтобы воля нашего Небесного Отца реализовалась в жизни каждого из нас во всей полноте. Мы благословляем Тебя, мы любим Тебя и благодарим. Мы также верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом Отцом, чтобы каждый верующий в Тебя, мог делать добрые дела без ограничения. Поэтому прямо сейчас мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем урожай, да приходит он в житницы и кладовые сеющих семя. А Тебя с нами связываем, запрещаем Тебе препятствовать во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе за то, что у сеющего всегда есть семя, и Ты всегда даешь обилие посеянным. Да приходит в ихнюю жизнь обильный урожай благословений. И я благословляю каждого участника интернет-класса и благодарю Тебя, Иисус, за то, что житницы церкви Твоей полны. Кладовые полны. Спасибо Тебе за то, что Ты наполняешь классы. Я благодарен Тебе за 10 000 заочных студентов во имя Иисуса. Аминь.